В этот день мы отмечаем событие, евангельское событие преображения Господня в Доме Божьем. И мы читаем как раз об этих событиях, как они происходили. И смотрим, размышляем, и ожидаем от Духа Святого пояснения, что это значило для Христа, события, что это значило для учеников, и что это событие значит для нас сегодня. Евангелие от Луки, 9 глава. 28 стих и ниже. Луки 9, 28. «После сих слов дней через восемь взял Петра, Иоанна, Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, одежда его сделалась белой, блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр и бывшие с ним отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илии, ибо не знал, что говорить». Когда же говорил он это, явилось облако, осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали, никому не говорили в те дни о том, что видели. Евангелисты записали это событие, и каждый записал по-разному. Один говорит дней через шесть, одни говорит дней через восемь, ну, примерно через неделю. После каких-то важных событий совершилось преображение. Давайте мы немножко коснемся контекста и коснемся места этого события. Мы слышали, что и читаем, что это событие произошло в странах Кесарии или в селениях Кесарии Филипповой. Что это такое было за место? Что за город был Кесария Филиппова? Это был город, который основал царь Филипп II. И назвал ее Кесария Филиппова. Это интересное было место, это было сосредоточение греко-римского сакрального зодчества, если так можно сказать. Там были собраны самые важные сакральные для греков и для римской культуры административные и сакральные, то есть духовные, важные для них места. Там был храм, если сказать коротко, там был храм божества, если коротко сказать, его Пан. Его звали Пан. И город потом назывался по этому имени. И когда мы стояли на раскопках на этом месте, экскурсоводы много нам рассказывали об этом событии. Там была какая-то такая глубокая пещера, в которой были источники, и которые вытекали сюда наружу. И что интересно, в этом месте были врата ада. Так называлась арка над этой пещерой, там называлась арка, которую называли врата ада. Считается, что можно вот в том месте именно вот эти боги, так называемые, с малой буквы, они общаются с людьми, можно было с ними общаться. И вот Христос, беседуя с Петром, говорит: «Ты, Петр, камень, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть имел значение некий обобщающий символ всей той греко-римской сакральной культуры, духовной культуры. И Христос говорит: все вот эти божества греков, римлян, вот эти врата ада, они тебя не одолеют, они не одолеют церковь, которую я создам. На сём камне я создам церковь, которую врата ада не одолеют. Христос делает отсыл не каким-то просто мифическим вратам ада, а конкретным изображением конкретной арки, в которой, считалось, люди входили, и оттуда был голос, и оттуда был дух, с которым они общались. Это было очень сакральное, духовное, важное место для людей языческих, для людей не еврейской культуры, не иудейской. И для евреев это реально считались вратами ада, потому что они не поклонялись Богу Израиля, эти люди, которые построили и создали эти врата ада. И они смотрели. Там был дворец этого царя, там были другие административные, духовные здания, там был храм вот этого божества, Пана. если коротко сказать. Есть разные версии, которые несколько отличаются в деталях, но тем не менее они говорят о том, что Христос не зря их привел на экскурсию, на урок именно в страны Кесарии Филипповой. Он им показал все эти изображения, он сказал, вот они врата ада, а потом он задает вопросы. За кого почитают меня люди? Он стоит вот в этом месте, в этом пантеоне, неком пантеоне божеств того мира, и говорят, за кого люди почитают меня? А потом задает вопрос ученикам, а вы за кого почитаете меня? Скажите, вам интересно знать, за кого люди вас почитают? Интересно или не очень? А? Интересует. Есть программка, я не хочу ее рекламировать, назвать, есть программка в телефоне, которую вы можете скачать, и всех абонентов со своей адресной книги вы можете проверить, как вы у них записаны. Интересно вам это? Неинтересно. Уже стало неинтересно. Понятно. В прошлом году мне рассказывает один человек, что один парень реально собрался жениться. Нашел девушку, его познакомились с девушкой, очень такой милой, красивой, и как она себя подавала, очень скромной. Живет она в Ростове. И его родственникам этот выбор показался не очень, потому что они смотрели на эту девушку не глазами влюбленного этого парня, с его эмоциями, всеми гормонами, они смотрели немножко по-другому. И сестра этого парня взяла ее номер и пробила через эту программу. И посмотрела, как у других парней она записана. Казалось, она была записана у других парней, у многих. И записана была с такими эпитетами в названии, что не поняли, не такая уж она и скромная. И они ему говорят, тому парню, своему брату, посмотри. А он ничего не хотел видеть до тех пор, пока не вляпался. Вы знаете, за кого почитают меня люди? Христу хотелось знать, как он записан в нашем телефоне. Когда мы к нему обращаемся, мы как к нему обращаемся? К личному Спасителю и Господу. Мы обращаемся к великому Учителю. Например, есть книга у свидетелей Иеговых. Она называется «Самый великий человек» Иисус Христос. Вот для свидетелей Иеговы Христос – самый великий человек. Он для них не Бог. Не Бог. Вот поэтому Христа интересовал вопрос. Почти прошло уже больше 2 лет, почти 3 года с его земного служения. Ему интересно было, узнали ли в нем люди Мессию и Бога. А потом более важный вопрос. Ученики, которые ходили вместе с ним, узнали ли они в нем Мессию? За кого они его почитали? Как говорят люди, за кого ты меня держишь? Кто я для вас? Реально. Кто я для вас? Христос задал вопрос ученикам. Стал ли я для вас Богом? Стал ли я для вас Мессией? Стал ли я для вас Спасителем? Или я просто учитель? Или вы просто вкладываете в меня свои земные планы? Оказалось, это правда. На горе Вознесения ученики задавали Христу вопрос. Не все это ли время восстанавливаешь Царство Израилю? Они видели в нем земного Мессию, который устроит царство Израилю здесь на земле. Они еще не признали в нем духовного Мессию. Тот, который избавит их и все человечество, может избавить от вечной погибели. За кого почитают меня люди? Это было непростое место. И вот после этих событий, как мы слышали, Христос говорит о создании церкви, Он говорит о цене следования за Ним, Он говорит, на каких условиях отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной. Это все выстроено в эти дни. И вот когда проходят дней 6 или 8, около недели, вот тогда Христос берет 3 из учеников и идет на гору преобразиться. Нельзя события преображения, как мы слышали уже сегодня, отрывать от цепи вот этих ближайших событий. Потому что Христос показал ученикам своим свое, какими они будут в покебытии, какими они будут в Вознесении, какие они будут в Царстве Небесном. Он им взял и приоткрыл немножко, если так сказать, небольшую приоткрытую дверь, Он им дал им посмотреть на Царство Небесное, пришедшее в силе, Он сказал. Через несколько дней вы увидите Царство Небесное, пришедшее в силе. И он им сказал о том, что вы увидите некоторые стоящих здесь, еще не вкусят смерти, а уже увидят. То есть Христос им приоткрыл Царство Божие, пришедшее в силе. Он им дал заглянуть в это Царство Небесное вот через слегка приоткрытую дверь на горе Преображения. К сожалению, ученики проспали. Они проснулись, видят, что уже события происходят. И Петр, не зная, что говорит, с просоньки говорит, давай здесь построим три кущи, тебе одну, три шалаша, условно говоря, Моисею и Илии. Ну и мы где-то здесь побудем, поузнаем. Потому что не знал, что говорил, он проспал все события. Это. И вот сегодня мы понимаем, что большая часть нам из этих событий евангельских нам не откроется, это тайна. Но все-таки что-то открыто для нас. Давайте мы посмотрим назначение этого события, назначение праздника Преображения. Три значения давайте мы посмотрим. Первое. Что этот праздник значил для самого Иисуса Христа? Что он означал? Во-первых, значение его общения с Отцом Небесным. Он преображался и имел общение с Отцом. Он имел общение с Моисеем и Ильей, со столпами Ветхого Завета, которые пришли. Христу было важно вот это подкрепление перед началом пути крестного, пути страданий. Ему было важно, чтобы пришли вот эти столпы Ветхого Завета, чтобы пришли Божьи мужи и укрепили его. И о чем они с ним говорили, помните? Об исходе его. Они говорили о том, как он будет уходить с этой земли. Через предательство, через избиение, отвержение, через суд, через распятие, через позорную смерть. Они были рядом с ним, и они укрепляли, говорили, «Господь, это твой путь, ты должен его пройти». Они укрепляли его в этом. Вы знаете, это очень важно, когда кто-то находится рядом с нами, когда мы страдаем. Я помню, когда нашей маме оставалось совсем немного до ухода с земли, она страдала, она говорила буквально до последнего, и она говорила нам, она говорила мужу своему, нашему отцу Василию Яковлевичу, он говорит, пресвитер мой, побудь здесь рядом, поддержи меня, помолись за меня, мне плохо, мне тяжко. Человек, который страдает, человек, которому предстоят страдания, он нуждается, чтобы кто-то был рядом, чтобы кто-то понимал, осознавал и поддерживал его в этих страданиях, чтобы были рядом с нами те, которые могут нас поддержать. Не те друзья Иова, которые обвиняют нас в том, что мы сами виноваты, а те, кто реально могут нас поддержать, потому что те друзья жалкие утешители. И вы знаете, Христу было важно это событие исполнить волю Отца. Ему было важно совместить, координировать свою волю с волей Отца, что он идет в русле воли Отца. Это было важно для самого Христа. Второе значение – это было важно для учеников, важно было для апостолов, которые ходили со Христом. Но вот представляете, они ходят рядом с этим молодым человеком, ну, относительно молодым, да, 30 лет, 32-33 года ему. Ну, юноша, как бы мы сказали еще сегодня, смотрим, такие юноши еще у нас ходят, и как юноши ходят. Вы знаете, и они видели Христа. Они не видели Христа во славе, они видели Его усталым, они видели Его проповедующим, они видели, как Он делает чудеса, но Он был обычным, Он был в обычной плоти, в обычной одежде, Он также уставал и нуждался в хлебе и в отдыхе. И вдруг они увидели Его во славе. Это было важно им увидеть, какой Он на самом деле Христос и Учитель. Ему было важно, им было важно вот это подкрепление и уверение в своем избрании, что они избрали вот этот путь, что они правильно идут, что они не будут отказываться перед самым сильным искушением и в их жизни. Потому что сатана просил их сеять, как пшеницу, учеников. И они вместе со Христом или рядом с Ним, они будут проходить вот эти жернова страданий. Им было важно вот это укрепление. И Христос их брал с собой на гору Преображения, на гору Елеонскую, или где гора искушений, где Он молился и постился, вот в сад Гефсиманский, простите. Ему было важно взять своих учеников, чтобы они его поддержали и получили сами подкрепление. Но в одном и в другом случае они спали. И поэтому их силы духовные не были восстановлены в той мере, в которой они могли быть восстановлены. И третье событие, значение праздника преображения важно для нас с вами, потому что, во-первых, оно связано с жизнью и служением нашего Господа Иисуса Христа. Мы видим, какой Господь, и еще очень важно, мы видим, какими мы будем и в каком теле мы будем потом, когда мы воскреснем. В какой славе мы будем. Вы знаете, вот это преображение, оно очень важно для нас. И Христос показал Царство Божие, пришедшее в силе ученикам. Они рассказали сегодня это нам, как свидетели этого события. И нам это очень важно, что мы ходим иногда. Это у нас такой хороший, красивый храм. Вы знаете, а много молитвенных домов, таких маленьких, в частном домовладении. Приходит туда 10 человек, 15, 8, 3 человека. И они не видят Царство Божие, пришедшее в силе. Им хочется получить подкрепление. Вот потому они приезжают в большие церкви, они приезжают в Брянск на конгресс, когда они слушают хор детский, 200 там, или 300 человек. Хор только детский поет. Им важно побыть вот в этой славе Божьей. Им важно ощутить себя частью чего-то большого, важного этого события. И ученикам важно, и нам это важно, братья и сестры, осознать необходимость вот этого преображения еще в нашей жизни. Нам тоже необходимо, как Христос говорил через апостола Павла в послании к римлянам, он говорит, 12 глава, и не второй стих, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать, какая воля Божия благая, угодная и совершенная». Не сообразуйтесь с веком сим, то есть, как Христос говорил ученикам, не уподобляйтесь этой греко-римской сакральной культуре, не уподобляйтесь. А уподобляйтесь мне, преображайтесь вот в этот образ, который вы видите во мне. И нам важно для того, чтобы преображение было в нашей жизни, оно необходимо. Для того, чтобы мы перешли в новую сферу нашей жизни, в новую жизнь, после жизни будет новая жизнь. Нам необходимо здесь на земле преображение. Что Христос сделал? Он всходил на гору. Нам надо подниматься на горы, нам надо отрываться от суеты, где нас не достанут звуки этого мира, где нас не достанет наш телефон, где нас не достанет суета, вот это нам надо подниматься на гору преображения. Нам надо пребывать в молитве, в общении с Господом и, если возможно, со святыми. Нам надо преображаться. Вы знаете, в природе так устроено Богом, когда куколка преображается в гусеницу, или гусеница в куколку, потом в бабочку. Вот эти метаморфозы это называется. Вот такие преображения необходимы в жизни христианина. Мы были одни, но мы пришли, мы становимся другими. И вы знаете, желание или страсть к преображению, она заложена у нас. Мы начинаем стареть, тело наше дряхлеть, и люди начинают стремиться к преображению. Они стараются себя преображать. Ты смотришь, вышел преображенный человек из парикмахерской или откуда, и ты его уже не узнаешь. Это не то преображение, когда хохлома, простите, на когтях вот этих длинных расцветает. Это не то преображение. Господь говорит о преображении внутреннем. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Внутри ум должен преобразиться, дух должен преобразовываться наш. И от этого лицо должно сиять, как у Христа. Лицо сиять. Именно внутренним светом. Как говорят часто телевизионщики, которые приходят записывать на наши иногда собрания, они говорят, вот мы снимали одних и тех же людей на входе, на выходе, и мы заметили, что человек, который входит сюда, у него одно выражение лица, выходит, у него другое выражение лица. Он более мирный, он просветленный выходит, потому что он побыл с Богом на встрече. Можно сказать, каждое собрание – это приглашение Бога на гору преображения, чтобы мы преобразовывались, чтобы мы не проспали на собрании. Когда Бог с нами говорит, когда происходят здесь события, сатана будет посылать нам сон, и вы знаете, на собрании это сатана посылает нам сон, чтобы мы не преобразовывались, не преображались. И вот Господь понимает, что у человека заложено стремление к лучшему. Человек хочет преображаться. Но Писание говорит, каким образом? Через преображение ума нашего. Через того, как мы смотрим на Христа, и мы внутри преобразовываемся и становимся новыми, чистыми, светлыми, потому что без вот этой ступени преобразования мы не войдем в Царство Небесное. Без завершения, без перехода мы не можем войти в Царство Небесное. Поэтому сегодня мы помолимся, братья и сестры, чтобы Господь помог нам в этот праздник правильно оценить то, что происходило тогда. Какое-то значение было для Христа, какое-то значение было для учеников Его, и что это значение очень важно для нас с вами сегодня. Нам тоже очень важно преображаться через преобразование ума нашего, подниматься на гору, то есть подальше от суеты, от лишних глаз и ушей, в молитве, в общении с Господом. И Господь будет нас обновлять, Господь будет нас преображать. Вы знаете, у человека, говорят, за 7 лет, по-моему, полностью меняются все клетки в организме. До единой клетки меняются, по-моему, в период за 7 лет. И вот когда у человека ломается вот этот механизм, который преобразовывает, обновляет клетки, вот тогда человек уже совсем стареет и умирает. Мы должны преобразовываться, потому что мир на нас влияет. Не та, может быть, культура, но несколько видоизмененная, греховная, сакральная культура, она влияет на нас сегодня. И Господь хочет, чтобы мы отряхивали вот эту пыль земную и преображались. И об этом хотелось бы нам сегодня помолиться, чтобы мы встретили Господа не в сонном состоянии, а в преображенном состоянии. Аминь.